10.04 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. И продолжаем обсуждать самые важные события. Разумеется, большинство новостей посвящено специальной военной операции России. В частности, состоялся 1 апреля ответный удар украинских вооруженных сил. Вертолеты нанесли его по нефтебазе в Белгороде. Впервые с начала специальной военной операции произошло нечто подобное. И, разумеется, это вызвало множество вопросов. У нас в студии, вернее, не в студии, а на прямой связи Алексей Лянков, военный эксперт. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Давайте обсудим, как вообще возможна такая ситуация, при том, что объявлялось, что российские ВКС доминируют в воздухе, фактически держат небо закрытым. Почему это произошло?
А я вам объясню. Дело в том, что украинская армия, она получает разведданные, которые добывает для них спутниковая группировка США. То есть они имеют картинку, что сейчас где находится. Разведка происходит с помощью оптико-электронных средств. Это вот можно получать фотографии, где расположены войска. Но самое главное – радиотехническая разведка, которая позволяет определить, где находятся те или иные радиотехнические устройства. В нашем случае, где находится РЛС зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Все наши войска, которые участвуют в войсковой операции, имеют в своем составе войсковые ПВО, это ближние и средние дальности. Они сопровождают наши войска и защищают их от воздушных ударов. При этом мы не покрываем сплошным радиолокационным полем территорию Украины, и поэтому можно определить те самые коридоры, по которым можно осуществить проводку авиационной техники и вот добиться того результата, который продемонстрировали нам два вертолета Ми-24 в Белгороде. Применение вертолетов – это всем известный случай, что вертолеты могут использоваться для такого рода операций, потому что они могут, им не надо иметь аэродромы, им достаточно иметь некие площадки, даже полянки, на которые они могут заранее перелететь, скрытно дозаправиться, а потом стартовать, внезапно нанести удар и уйти от ответного огня. В принципе, такую тактику применялись во многих военных конфликтах, поэтому неудивительно, что армия Украины воспользовалась таким шансом, получив разведданные от НАТО, они спланировали эту операцию и провели ее в предрассветный час. А если говорить о самой операции, то операция показательная, снятая множеством камер видеонаблюдения. Ну и, понятное дело, сейчас растиражированная многими зарубежными СМИ, украинскими СМИ, которые, конечно же, вот эту вот операцию преподносят как победу.
Ну, тут еще один вопрос. В первые дни специальной операции говорилось о том, что практически вся авиационная техника Украины выведена из строя. Ну, вы уже сказали про аэродромы. Действительно, для вертолетов, может быть, они не нужны. Значит, выходит, это не так? Или постоянно пополняется этот запас? В чем здесь дело?
Ну, вы знаете, вывели в основном самолеты. В основном самолеты. Их насчитывалось в украинской армии порядка 152 единицы. Вывели 125, осталось там некое количество транспортных, которые они вряд ли взлетят, потому что большинство аэродромов разрушено. Есть, конечно, отдельная фронтовая авиация и штурмовая, представленная самолетами Су-24 и Су-25. Они периодически взлетают, пытаются нанести удары, но сбиваются либо нашей авиацией, либо средствами противовоздушной обороны. Также есть вертолеты, их на начало конфликта числилось порядка 149 единиц. Выбили половину. Ну вот половина осталась. Последние, которые вертолеты сбивались, это вот в районе Мариуполя. И вертолеты, я вам скажу, можно их скрытно доставлять на территорию Украины, пользуясь складками местности, например, в Закарпатье, потом перелеты сделать. И учитывать, скажем, перелеты вертолетов на тех высотах, которые не могут, скажем так, контролировать наши средства противовоздушной обороны дальнего действия. У них просто существует нижняя граница обнаружения, так называемый радиогоризонт, которые, ниже которой мы не видим воздушные цели. Для того, чтобы видеть все, нам нужно в воздухе держать постоянно дежурные пары, а так как авиации Украины не так много, это будет слишком большое расточительство сил и средств, потому что мы можем сутками там висеть, эту информацию будет передавать украинской армии, и она не будет пользоваться своими вертолетами. Или будет пользоваться в тот момент, когда наши самолеты будут находиться далеко от мест базирования этих вертолетов. Но поэтому здесь тактика есть, конечно же, должна быть следующая. Это делается ставка на зенитно-ракетные комплексы ближнего действия, которые очень быстро приводятся в боевое положение и реагируют на вертолет как на вспышку. То есть если вертолет появляется в зоне действия этого ЗРК, то она может очень быстро среагировать и сбить его.
Ну, вы с самого начала, извините, что прерываю, с самого начала сказали, что Украина пользуется разведданными, которые предоставляют Соединенные Штаты Америки и НАТО, и находит коридоры, которые не покрываются вот зоной действия наших РЛС и противовоздушной обороны.
Да, я про это говорил, потому что у нас сейчас там на территории Украины находится войсковое ПВО, а вот эшелонированные системы ПВО, о которых очень много говорят, они в основном у нас по границам, направленным на запад, на юг и на восток. Понятное дело, что сейчас из этого вот прецедента или инцидента будут сделаны выводы, будут поставлены комплексы противовоздушной обороны и межвидовые РЛС, которые будут дополнительно осуществлять контроль воздушного пространства, чтобы больше таких эксцессов не повторилось. И, кстати, после того, как вот эти вертолеты проникли в Белгородскую область, для того, чтобы им совершить вот этот акт возмездия, как они это называют, им потребовалось всего порядка 15 минут. Вот. Но сейчас я так подозреваю, что все выводы сделаны. Мы должны надежно защищать наше воздушное пространство, особенно в зоне боевых действий. Ну, считалось, что вертолеты находятся в одном месте, но вот смогли они таким образом перебросить и совершить вот такой вот акт. Но при этом нужно понимать, что сейчас эти вертолеты, их места базирования будут в поиске, при обнаружении они будут уничтожаться. У нас обычно так, что если противник использовал какую-то хитрую тактику, мы обычно организуем ответку. И ответку такую с запасом, чтобы уже больше попыток таких нанести вот такие удары по территории Российской Федерации, чтобы они были прекращены.
Ну, тут еще, кстати, вопрос, раз уж речь зашла о тех вертолетах, которые в районе Мариуполя там два сбили, насколько я помню, и ликвидировали некоторое количество высокопоставленных командиров Азова. А вот еще 5 вертолетов вроде как избежали этой участи. Вот тоже поясните по этой части. Интересно.
Ну, вы знаете, я вот знаю, да, действительно, в акции участвовало 5 вертолетов. 3 из них долетели до Мариуполя, 2 там повернули. И когда эти вертолеты взлетели, я имею в виду Ми-8, и там был еще, их прикрывал Ми-24, значит, Ми-8 один был сбит, он упал недалеко от Мариуполя с малой высоты, другой ушел в сторону моря, подбитый, и говорят, что вот он упал в воду Азовского моря, и сколько там выжило, и там вряд ли при таком падении выживает. А Ми-24 так и остался на территории Мариуполя. Оставшиеся 2 Ми-8, видимо, там они собирались сделать неких 2 захода, они не стали участвовать в операции. Но здесь вот эта операция продемонстрировала такую тактику, как засада противовоздушной обороны. То есть эти вертолеты пустили на территорию Мариуполя, посмотрели, куда они сядут, и когда они взлетали, вот по ним была проведена противовоздушная атака с помощью переносного зенитного комплекса «Стингер». Это те самые комплексы, которые Украине поставляли Соединенные Штаты Америки. То есть трофейным оружием были сбиты оба вертолета.
Это такой троллинг военный, да?
Да, ну, бумеранг, можно так сказать. Вернулась с бумерангом. Понятное дело, что вот против вертолета как раз и всегда действует тактика засад. То есть вертолеты, они же тоже внезапно пытаются действовать, появляются. Но в войсках есть переносные зенитные ракетные комплексы, есть станции обнаружения, которые в пассивном режиме могут видеть эти вертолеты, по командной линии передавать зенитно-ракетным комплексом, который в течение там, 3-5 секунд приводится в боевое положение и сбивает такой вертолет. Уйти от зенитной ракеты, которая действует внезапно для вертолета, практически невозможно.
Первоначально не говорили о судьбе того вертолета, который упал в море в нескольких километрах там от берега. Вот какая-то информация на сей счет появилась. Кто-то там выжил, кого-то нашли.
Я подозреваю, что спасательную операцию там никто не проводил. Так как было известно, кого эвакуировать, спасать их не собирались.
Понятно. Ну вот сегодняшняя информация еще одна о том, что 170 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Луганской Народной Республике. Об этом омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сказала, и она при этом говорила о том, что они не хотят возвращаться, ну, собственно говоря, в действующую армию. Отталкиваясь от этой новости, расскажите, пожалуйста, почему пока так немного украинских военных либо сдаются в плен, либо уж тем более переходят на сторону республик.
Или вы знаете, России. Там сейчас идут упорные бои везде, вот на востоке, что в Мариуполе, что по линии боевого соприкосновения в Донбассе. Они сопротивляются активно. Зачастую вот это сопротивление, они для того, чтобы поднять себе храбрость, употребляют психотропные вещества, которые притупляют сознание, страх, боль. Вот сколько я контактировал с представителями армии ЛДНР, то если им достаются вот эти бойцы в плен, то они находятся под действием наркотиков. Проходит там 2-3 дня, пока они отходят от этих наркотиков, и тогда можно их допросить и узнать, кто они, откуда они и что они тут делают. Вот. И зачастую вот эти пленные как раз достаются в крайнем наркотическом, скажем, опьянение, как это можно назвать. Да? А есть некоторые, которые сдаются сознательно. Но, понимаете, там внутри этих всех подразделений есть представители нацбатов, которые таких вот трусов или пытающихся сдаться расстреливают. Иногда расстреливают перед строем, иногда расстреливают спину. Были очень множество моментов, когда хотели там бойцы перебежать на сторону ЛДНР, но их по дороге расстреливали. Поэтому вот сдача, и хоть и бывает, но в небольших количествах, в большинстве случаев они сражаются до конца, или их заставляют сражаться до конца. Но еще сами понимаете, что вот во время боя, когда особенно известно о том, что вот эти представители ВСУ зверствуют с мирным населением, особенно вот в Мариуполе очень много фактов, когда наши ребята пытаются выводить мирных жителей, то их расстреливают вместе с мирными жителями. Все знают, что вот если опытный боец работает в городских условиях, он в любой момент может перекатиться при обстреле, спрятаться, там, укрыться. Но вот когда он выводит гражданских, он их закрывает собой. Поэтому вот такие случаи были, и, конечно же, это ожесточает наших ребят, и, как говорится, там идет бой до конца. А если кому-то удается там сдаться, ну что ж, берут в плен, допрашивают, показывают кадры, как они сдались в плен. Ну это война.
Ну то есть войне, особо и не стараются брать в плен, я вас правильно понял?
Ну вы знаете, ведь они же рассылают кадры матерям, а вот луганских, донецких ребят, российских, вот эти вот нацики, они рассказывают про то, как их погибли сыновья, показывают кадры, рассылают кадры, связанные с издевательствами над военнопленными. То есть, понимаете, это вот человек, который там находится на войне, конечно, он может сдерживаться, но когда он видит вот этого, скажем, врага, который вот только что издевался над мирными людьми, над его товарищами, там палец курка не снимается. К тому же и с той стороны тоже понимают, что им пощады не будет, и они сопротивляются. Но это война, это жестокость войны.
А вообще, в принципе, ну, есть все-таки такой кодекс войны, когда противника хоть, или врага даже, скажем, в некоторой степени уважаешь. Вот здесь украинские военнослужащие, уж тем более нацбаты, они хоть каких-то кодексов вот этой военной чести придерживаются?
Абсолютно никаких кодексов не придерживаются. Мало того, Украина заявила, что она не будет придерживаться никаких конвенций, а СБУ разослала требования войска, чтобы они не расстреливали как бы наших военнопленных, но увечили, калечили их. Что это типа более гуманно, ну в кавычках. И, конечно, вот эта гуманность, она не изменяет картину, но у нас все-таки люди воюют, поэтому если противник сдается, поднял руки, бросил автомат, то никто его безоружного в него стрелять не будет.
Ну, тут еще, да, тут еще один важный момент. Заключается он вот в чем. Сначала, вот когда Мариупольская операция только стартовала, только начиналась, очень немного было мирных жителей, которым удавалось прорваться, которые выходили. И было некое недоумение, почему так? Неужели не хотят обезопасить себя? А потом, по мере того, как освобождались отдельные кварталы, поток буквально хлынул. Вот если проецировать эту ситуацию на вооруженные силы Украины, по мере успешного продвижения специальной военной операции, как вы прогнозируете, будет ли большим вот этот поток людей, которые не захотят продолжать воевать?
Вы знаете, все зависит от того, кто у них будет там в строю. А как показывают факты, вот даже когда брали первых пленных, если среди этих пленных был нацик, то они даже неохотно давали какие-то показания. И когда им давали, вот были кадры, давали им возможность позвонить там родителям, они говорили: «Привет, со мной все в порядке», но никогда не говорили слово «в плену». Но когда выявляли среди них вот этих нациков, отводили их в сторону, то этих людей как бы прорывало. И они становились более разговорчивыми. Вот. И поэтому здесь вот все зависит от того, есть ли среди этих военных вот эти представители нацбатов, вот такие, скажем, совсем на голову больные, которые не пожалеют никого. Если их нет, то сдача идет быстрее. И вот, вот Александр Сладков демонстрировал такого вот погранца, который ждал момента, чтобы вырваться и сдаться, потому что если бы он попытался это сделать в присутствии какого-нибудь представителя нацбатов, его убили бы на месте.
Алексей Лианков, военный эксперт, в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
Здесь 22 в Москве. Алексей Лианков, военный эксперт, у нас в эфире по прямой связи. Ну, я напомню, что и вы тоже можете с нами связаться. Плюс 7-495-951-05-66. Пишите по всем нашим аккаунтам. Ваши вопросы крайне приветствуются. Алексей, вот такой еще вопрос. Владимир Зеленский дал большое, обширное интервью американским СМИ. В числе прочего, он усомнился в искренности Соединенных Штатов реально помогать Украине и просто буквально едва ли не кричал: так дайте нам самолеты, дайте нам ракеты. Но если не дадите F-16, там F-18, по-моему, он говорил, тогда хотя бы старое советское вооружение. Вот скажите, в чем разница? Почему вроде как старое советское можно давать, и оно, по идее, идет, да, на Украину, а вот F-16 и F-17 нельзя? То есть вроде там, не знаю, стингеры можно, джавелины можно, а самолеты нельзя. В чем разница?
Ну, если мы немножко отойдем от того, что все, что поставляется на Украину, будет уничтожаться, и чисто перейдем в технический план, ну, военно-технический, да, то если вот у вас есть пилот, который летал на МиГ-29, и вы его хотите сразу посадить на F-16, от этого ничего не получится, потому что нужно пилота переучить. И не только переучить пилота, но нужно, чтобы он не просто освоил какие-то навыки пилотирования, а он еще владел, например, комплексами вооружения и знал, как ими пользоваться, и точно там, например, эти комплексы отправлял к цели. Еще есть следующий фактор, это вот эти самолеты нужно обслуживать, то есть с ними должно приехать техническое обслуживание. Все те комплексы, которые обслуживают F-16, они отличаются от советских комплексов, то есть техническая база. То есть если вы не просто там поставляете самолет, вы поставляете все, что его обслуживает, в том числе и сам самолет, и комплексы вооружения. Но это уже, понимаете, масштаб поставок, это нужно аэродромно где-то там все это делать. А так как аэродромы находятся под контролем, то смысл поставлять то, что будет уничтожено. Теперь, если говорим о военной технике, например, о БТРах или БМП натовского образца и советского образца, они тоже отличаются. Отличаются многими вещами. Нужно понимать, как управлять этой боевой машиной. То есть должны быть навыки у экипажа, чтобы он там прошел какие-то процессы обучения, переобучения. То есть это все время.
Не, извините, что прерываю, но да. Любой из нас может же пересесть в «Жигули» и в «Мерседес», и я думаю, что он там минут за 20 справится.
Но понимаете, «Жигули» и «Мерседес» — это не боевая машина, не и танк.
Вот я и спрашиваю, в чем разница.
Да, в этом разница в том, что советские танки, там одна логика управления танком и управления системами огня. Ну, например, в танке Т-72 есть автомат заряжения, а в танке «Абрамс» нет. Или в «Леопарде» тоже нет. Там нужен заряжающий. Заряжающий должен быть достаточно расторопный, чтобы танк мог вести борьбу. Плюс там система управления огнем и так далее, она по логике отличается от той, которая есть на советских танках. И вот эти отличия, они существенны. Там, если вы в бою все-таки отважитесь и сядете в этот танк и попробуете что-то ему сделать, то против вас выступит обученный экипаж, и он очень быстро вас, как говорится, оторвет башню вашему танку вместе с экипажем. И, кстати, сейчас вот когда анализируются те танковые бои, которые происходили на территории Украины, то там есть такие результаты, что наш один танковый экипаж уничтожал до 9 танков за бой, 6-9 танков. А это он уничтожал, скажем, танки советского образца. А что будет, если иностранного образца? А еще мы это снимем, появятся кадры о том, как «Абрамсы» в очередной раз там подбили или там «Леопарды». Такая антиреклама Западу абсолютно не нужна. А вот и избавиться от старого советского вооружения, да, они готовы. Но его, скажем так, в странах Европы, особенно Восточной Европы, не так уж много оставилось. Еще есть главный вопрос, а как это все доставить? Потому что сейчас без тяжелой техники украинская армия не может совершать ни одной серьезной операции на суше. Ну, то есть сухопутных операций, войсковых операций, ни прорывов, ни фланговых маневров, ничего. Потому что выбили более 70% вот этой техники. То есть у них, если мы говорим про БТРы, БМП, бронеавтомобили и танки, то у них на начало конфликта числилось их 2400 единиц. А уже повыбивали почти 1800. Но если мы начинаем разбирать их по составляющим, то там танки, конечно, пострадали больше всего. Выбили порядка там 60%, часть танков досталась в качестве трофеев. И то есть, а танк на поле боя – это основное средство прорыва обороны, фланговых маневров, заходов, тылы. Потому что это все-таки тяжелая военная техника, которая может решать множество задач. И некоторые, которые говорят, что танки устарели, они ошибаются. Танки по-прежнему актуальны. Поэтому Зеленский требует вот эту тяжелую технику, ему она нужна, потому что без нее его армия превращается в некие партизанские отряды.
А вообще, по вашему ощущению, у нас там минутка осталась до окончания первой части эфира. Действительно ли Соединенные Штаты не очень-то хотят Украине помогать? Или действительно... Нет,
они помогают, но, как выясняется, они поставляют то вооружение, которое близко к списанию и зачастую не работает. Поэтому Зеленский так кричит. Ему нужна исправная оборона, а вот исправная техника и вооружение стоят очень дорого.
Ну и, кстати говоря, тут Соединенные Штаты выделили $300 миллионов на закупки оружия для Украины. Вот если эту новость тоже разбирать с этой точки зрения, тоже краткого ответа попрошу вас. Там беспилотники, приборы ночного видения, ракетные системы. Неужели Стингером, там НЛАУ и другими пользоваться в этом смысле так просто, что можно вот так отдать?
Нет, все дело в том не то, что не просто ими пользоваться, а еще вот то, что они поставляют, те же «Стингеры», «НЛАУ», не все рабочие. Поэтому поставки, они, может быть, и должны помочь, но, может быть, они помогут в такой тактике, как «Живой щит» в городах. Там это вооружение, скорее всего, будет иметь эффективность, а вот на поле боя вряд ли.
Алексей Лянков у нас в эфире, продолжим после новостей.